Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья. Давайте будем сегодня читать послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стихи. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Я сегодня хотел бы обозначить тему нашего рассуждения так. Краткое учение о Церкви. Вот давайте так себе такую тему поставим. И пусть нам руководством для этого рассуждения будет вот этот отрывок Священного Писания. Ну, мы можем сейчас все вспомнить, что когда Господь Иисус посылал учеников, об этом нам говорит так называемое великое поручение Господа Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи, там написано, что «Итак, идите, научите все народы, уча их и крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века». Вот это очень короткая формула, чем должна заниматься Церковь. А вот отрывок, который я сейчас прочитал, он дает некоторое развернутое изложение. Вот нам можно сейчас еще раз напомнить себе из Священного Писания, чем должна заниматься Церковь. У меня вопрос первый. Она вообще должна чем-нибудь заниматься? А? Ну, мы же с вами уверовали, мы с вами стали христианами, мы дети Божии, ну и теперь что нужно? Ожидать второго пришествия нашего Господа. Ну, действительно, так вот мы иногда и понимаем в коротком изложении. Ну, и как сидим на станции, на лавочке, ждем поезда. Ну, а между тем, как поезда дождаться, можно в шахматы поиграть, можно поговорить, поболтать, можно цветочки собрать. Ну, правда, самое главное – в поезд сесть. Правда? И вот поэтому получается, что между нашим покаянием, примирением с Господом и вторым пришествием есть какое-то время, которое мало кем описывается как какие-то точные действия. Ну вот давайте представим такую вещь. Вот жизнь человека, она состоит из трех частей. Первая – подготовка к жизни, ну лет до 20, да? Ну мужчины до 27, им фора. Вот, потом служение, ну, скажем, до 60, да? И потом консультирование следующего поколения и приготовление к вечности, да? Три части. Чем занимаемся во время подготовки? Про Иисуса написано Луки 2:52. Иисус преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и человеков. Вот чем должен заниматься любой ребенок? Расти, ума набираться и нравственно развиваться так, чтобы его любили Бог и люди. Понятное дело, да? Вот мы этим и занимаемся, когда наших детей воспитываем. Чем нужно заниматься в среднем периоде? Вот когда мы пришли в возраст, когда мы можем что-то делать. Ну, семью нужно создать, обеспечить ее, детей вырастить и выйти на пенсию. Правильно, нет? Дальше, последний период. Что? Ну, нужно вовремя обрезать нитки и веревки с детьми, чтобы не мешать им, потому что они должны отлепиться от родителей, да? Но, с другой стороны, они же мудры тогда, когда им даем какой-то совет. Но совет они должны захотеть слушать. И вот поэтому важное дело их консультировать тогда, когда нас спросят. Когда не спросят, можно помолчать, и все, хорошо. Вот. Ну, молиться за них еще можно. И готовиться к вечности, чтобы хорошо перейти Иордан. Потому что Иордан у всех бывает разный, да, кому-то с лекарствами, кому-то с операцией, а кому-то и вообще быстро. Мне так нравится, в Остряковской церкви под Москвой брат вышел, проповедь прочитал, сел вот тут на лавочку и ушел. Во, класс, правда, да? Мы бы так все мечтали. Там другой брат, диакон, тоже пришел с богослужения, сел у окошка и ушел. И все. Вот это. Но иногда бывает другой Иордан. Так вот, у нас сейчас стоит задача исследовать средний период. Потому что в среднем периоде мы несем служение. И вот в этом периоде апостол Павел говорит, что работают как минимум три поколения верующих. Вот в этом тексте. Значит, первое поколение какое? Бог поставил иных апостолами, евангелистами, пророками, пастырями, учителями. Это первое поколение. Это люди, которые будут созидать верующих, новообращенных, пока те не подготовятся к зрелости духовной. А когда они подготовились, то теперь эти люди начинают трудиться в церкви, чтобы она получала приращение и созидала себя в любви, эти три поколения верующих. Поэтому так вот оно в жизни и есть. Вот есть апостол Павел, вот он воспитал Тимофея, и Тимофей воспитал некоторых учеников, которые потом дальше это понесут. Вот так оно в жизни идет. Поэтому нам лучше всего себя всегда представлять вот в таких трех ролях. Дедушки, дети и внуки. Вот так это описано в церкви. Почему, интересно, вот это первое поколение верующих – это целая команда? Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. А потому что Господь нас такими создал, что мы все обладаем разными дарами. В жизни обычной – все мы разные, кто-то поет, кто-то стихи рассказывает, кто-то дом строит, кто-то лечит, кто-то что-нибудь еще хорошее делает. И когда мы объединяем все эти наши усилия, тогда получается все хорошо в целом, да? Вот. Бог так устроил, что люди на земле взаимодействуют в команде. И в Писании это называется «тело Христово». То есть у нас такие взаимоотношения, как в теле. Мы друг другу необходимы, и вот поэтому не может рука сказать там ноге или глазу, вы мне не нужны. Вот так в первом поколении есть апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. Ну, давайте чуть-чуть разберемся, про них поговорим сейчас. Это не какие-то особые люди, потому что мы все царственное священство. Здесь не обозначен врач, который здесь вот, ну, помогает, откачивает или, наоборот, как-то веселит народ Божий. Да? Ну, нужен врач? Нужен. У апостола Павла был врач? Лука был в такой роли. Да? Здесь не обозначены сестры, которые кормили апостолов. Помните, там жена Хузы была и там другие. Вот они сопровождали апостолов. Ну, не, просто здесь не записано. Но много-много-много различных вот этих людей, которые в церкви несут служение, чтобы она могла как-то развиваться. Ну, там явно не обозначен брат дежурный, да, а без него как? Плохо без него, да? Ну, ничего не сказано про Ирину Юрьевну, ну, ничего. Ну, и про сестер тоже ничего не сказано, и даже про брата поющего ничего не сказано. Они тоже там есть, и все это нужно в теле Божьем. Значит, что здесь обозначено? Здесь обозначены некоторые, ну, наверное, самые важные для роста церкви роли людей. Итак, кто такие апостолы? Апостолы – это энциклопедия ходячая. Вот когда Иисус Христос начал служение, Он показал, как жить в Царстве Божьем, и Он научил. Записали все намного позже, правда, да? Там стал писать Иоанн совсем поздно, писал Матфей, вот. Петр вообще что-то ничего не писал, только вот послания мы его знаем, но Евангелий никаких у него нету. Вот. И Марк, говорят, писал со слов Петра. Ну, Лука вообще человек со стороны. Так вот, апостолы – это те, к кому можно было прийти и спросить, а чему учил Господь Иисус Христос о Царстве Небесном? Но дело в том, что ходячая энциклопедия – это мало. Церковь – это сообщество людей, и поэтому, когда христиане уверовали в Господа в разных местах, в разных городах, в селениях везде, они должны были как-то быть обустроены. И вот апостол Павел, когда пишет Тимофею, он говорит, чтобы ты знал, как поступать в церкви, в Доме Божьем, в которой есть церковь. Поэтому апостолы – это вот устроители церковного дома, церковного тела в той или иной местности. Ну, такая у них была функция. Сохранились ли сейчас апостолы? Ну, сохранились. Вот у вас Сергей Николаевич апостол, просто явно. Потому что он не просто проповедник, понимаете? Он должен думать о том, чтобы и орган отремонтировать, и дом сохранить этот, и братьев расставить, правда, да? Ну, мы только так их не называем, чтобы не гордились. Но, в общем-то, роль апостолов явно видна. Вот есть такая роль в команде, когда кто-то, как хозяин, отвечает за все дело Божье. Дальше. Он поставил пророками. Кто такие пророки? Ну, пророки есть пророки Ветхого Завета и есть пророки Нового Завета. Буквально еврейское слово «наби» означает человек, который слышит волю Божию и передает людям. Вот время первого века – это время, когда нужно было учение Иисуса Христа истолковать применительно к жизни. Ну вот у нас апостол Павел получался пророком? Конечно, получался, потому что он говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал, да? Вот у нас в такой же роли выступали другие авторы Нового Завета, как пророки. Они, нельзя сказать, что давали совсем какое-то новое откровение. Откровение нам дал Иисус Христос. А вот когда апостол Павел находился в пустыне, помните, он ушел туда после уверования, 3 года там был. Вот там как-то ему Господь что-то открыл, и потом он уже пользовался этим учением для того, чтобы наставлять церкви. В общем, есть пророки. В наше время пророки есть? Ну, наверное, только у пятидесятников. Да? Но не так. Дело в том, что, вот смотрите, в новое, новозаветное время пророки – это те, кто истолковывают волю Бога открытую. Да, Христос открыл, они истолковывали. Вот иногда они выступали в отношении совсем новой воли Божией. Ну, например, апостол Иоанн, когда пишет книгу Откровения, да? Но в большинстве случаев это была ситуация, вот как сегодня поступать, как понимать учение, как его применять к жизни. И вот люди молились и получали такое откровение. У нас в такой роли братья бывают? Бывают. У нас есть те, которые Писание просто истолковывают. Вот написано так, давайте ну-ка сейчас разберемся, что тут написано. А есть братья, которые выходят и начинают рассказывать это применительно к жизни, вот к сегодняшним проблемам. Ну вот, какую бы вам такую вот проблему сегодняшнюю, например. Вот чем должны баптисты от православных отличаться? Папа мой был евангельский христианин, он говорил, было ясно, понятно, чем отличается. Православные носят кольца, а евангельские христиане не носят. Почему? А чтобы не сообщаться с миром. Ну вот православные были на тот момент миром. Или, например, женщины, когда замуж выходили, то у православных на 2 косы расплетали, а баптисты, наоборот, 1 делали только, ну, чтобы не отличаться от мира. И вот на тот момент пророки истолковывали, как поступать, чтобы отличаться от других. Мы, кажется, нам сейчас, да какая нам разница? Мы сейчас вообще все стриженные. Что нам, заплетать, не заплетать? Но у нас же много других вопросов, да? Ходить на выборы или нет? Ну, вопрос. Интересно, бухгалтер, когда выполняет распоряжение начальника, как проводку делать, это как? Вот как-то так не по черному, не по белому, а по серому. Да? У нас масса вопросов, которые приходится сегодня истолковывать в духе пророческом. И вот мы приходим к нашим служителям, спрашиваем, они молятся, и потом какой-то дают нам ответ, да, как нам сегодня лучше выполнить волю Божию. Вот это роль пророков сегодня. Дальше. Здесь написаны евангелисты. Но откуда будут появляться в церкви новые люди, если не будут евангелисты? Я думаю, это даже комментировать не надо, тут все понятно. И еще одна роль – пастыри и учителя. Но дело пастыря – подводить к воде, к траве, а дело овцы – что делать? Производить мясо, но это последний вариант, значит, до этого молоко и шерсть. И вот пастырь, если пользоваться этим образом, должен верующих подвести к Слову Божьему, чтобы люди могли расти, чтобы было им что кушать, да, что пить, что есть, и еще пастырь занимается тем, что охраняет их. Потому что мы же живем с нашими мыслями, и иногда просто духи дьявольские вокруг нас летают, иногда люди приходят, и вот пастырь должен сохранить народ Божий. Знаете, в старые времена вокруг дома ходил сторож с колотушкой. Вот он всем стучал, что не подходить. Вот примерно такая роль пастыря. Он оберегает, чтобы никто овец Божьих не расхитил. Но еще, кроме этого, в духовной жизни, в духовном мире очень важны учителя. Зачем они нужны? И вот тогда, поясняя это, говорит апостол в 12 стихе: «К совершению святых на дело служения». Значит, задача учителя, задача всей команды духовных родителей – подготовить следующее поколение на дело служения. Слышите? Нет, не ко второму пришествию. Это еще потом, это еще неизвестно когда. Это долго еще ждать. На земле нужно сначала заняться служением. И вот поэтому, как мы в семье готовим наших детей, чтобы они вышли потом на служение, да, они школу заканчивают, институт заканчивают, вот теперь можно начинать что-то делать. Вот точно так же церковь должна подготовить людей на дело служения. Вот если церковь на дело служения людей не готовит, но она волю Божию, получается, не выполняет, да? А думали, что мы их покаяли, вот уже все хорошо, пусть теперь дожидаются второго пришествия. Нет, нет, это мало. Их теперь нужно подготовить на дело служения. И вот здесь обозначены две цели учебной программы церкви. Здесь что написано? Значит, на дело служения для созидания тела Христова. Это вот они, когда будут служить, они будут созидать тело Христова. Вот мы говорим, каждый баптист-миссионер, слышали такой лозунг, да, есть у баптистов? Вот, каждый баптист-миссионер. Ну, я думаю, что даже тут в этом списке не все евангелисты. Ну, правда, есть евангелисты, а есть пастыри, учителя, пророки и так далее. Но вот созидание тела – вот это более широкая задача. Поэтому кто дом сторожит, кто на машине ездит, кто людей кормит, кто с детишками занимается, да, то есть большое тело церкви потом созидается с помощью усилий многих-многих христиан. И вот поэтому в соответствии с дарами вот это первое поколение верующих должно готовить второе поколение. Вот их задача – подготовить это поколение на дело служения для созидания тела Христова. А слава стариков, сыновья сыновей. Слышали такое выражение библейское? Знаете почему? Как судят о деде, о бабушке? А потому, какие внуки. Никакие дети. Потому что если дети хорошо воспитаны, они хорошо воспитают внуков. А если внуки никакие, значит, дедушка с бабушкой, не пойми что. Почему? Не сумели воспитать. И вот поэтому потом какие апостолы, пророки, пастыри, учителя и так далее, вот судят по тому, какие вырастут потом у них, вот у этих духовных детей, их дети, то есть духовные внуки. И вот программа вот какая. Значит так. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть в духовном смысле каждый новообращенный должен прийти в меру полного возраста Христова. Это когда? К вечности, перед могилой, немножко раньше, потому что еще у нас будет 16 стих, он же еще должен потрудиться. Поэтому меру полного возраста Христова христианин должен получить пораньше. Ну, примерно как вот у нас получают аттестат зрелости, да? 18 лет, вот можно уже потом семью создавать, идти работать или еще немножко доучиться. Вот. Но здесь обозначено, что является показателем зрелости. Что является показателем зрелости? Смотрите. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия». Вот когда мы детей посылаем в школу, вы знаете, они должны прийти в единство знания со всем обществом. Правда? Вот они там учатся, математику, русский изучают, даже некоторые астрономию, до нее доживают, до биологии и так далее. И вот они уже вышли на уровень культурных людей общества. Им что-то можно доверять. Христианин пока не вышел на уровень единства веры с народом Божьим, не готов. Значит, это что значит нужно сделать? Вера – это не только чувство. Вера – это не только мировоззрение. Вера – это не только доверие, это все вместе. И вот когда люди приходят в церковь, вот эти все духовные люди, которые с ними работают, они должны помочь им прийти в единство веры со всей церковью. Как? Ну как, я помню, у нас только уверовали молодые христианки в нашей церкви, ну они какие молодые, лет по 40, по 50, ну они все духовно были молодые. И вот им надо было преподавать в воскресной школе, а они не знали, как это делать. И я помню, чуть что, сразу раз кружок и молиться начинают. Слышите, они усваивали, как это через Господа управляться жизненной ситуацией. То есть единство веры – это значит, нужно усвоить библейское учение раз и усвоить, как это делать на практике – два. Вот пока ты не будешь делать, как другие делают христиане верующие, ну вот в нашей общине, например, здесь, да? Никакой ты незрелый. И вот этим занимаются наши братья и время от времени делают замеры. Ну, с человеком беседуют и узнают, как он решает свои проблемы. Это видно бывает. Ну, на какие-то занятия ходят или в богослужениях так устроено. Но очень важно, чтобы люди пришли в единство веры. Друзья, я думаю, это более-менее понятно, да, идем дальше. Но тут интересно написано еще «в единство познания Сына Божия». Оказывается, мы не только усваиваем мировоззрение учения Церкви, но мы еще познаем Христа. И вот люди до нас, прошедшие христиане, они познавали Христа. Они же подражали Христу, да? И вот этот опыт накопленный, как подражать Христу, он живет вот в душах. И вот когда ты приходишь на малую группу или куда-то еще, и тебе рассказывают братья и сестры, как они это делают во Христе, ради Христа, да? Подражая Христу. Вот оказывается, в церкви есть бесценный опыт единства веры и познания Господа Иисуса Христа. Правда интересно? Вот это очень важное направление. Не только мы знаем Библию, но мы еще узнаем и практику применения Библии. И все это через Христа. Вообще в хождении за Богом есть несколько ступенек. Например, открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Первая глава Римлянам написана. У каждого из нас есть чувство правды. Но человеку без чувства правды не жить. Если ты правдой не руководствуешься, то ты скоро умрешь, потому что не те грибы съел. Если ты чувством правды не руководствуешься, через дорогу не перейдешь. Правда очень нужна. И вот люди, которые приходят в церковь, они первые, что начинают делать? Жить по правде. Вот как умеют? Жить по правде. А потом, через некоторое время, они стараются уже жить по заповедям Божьим. Вот читают Писание, Десятисловие или заповеди блаженства, или так далее, и так далее, да? И они уже стараются именно как заповеди это выполнить. Ну, не злословить, там, помните, у Петра написано, так, покажите вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. То есть мы идем через исполнение заповедей. Заповеди запоминаем и потом по ним поступаем. Это так, как делает, например, водитель. Он правила выучил и теперь должен научиться эти правила применять на практике. Но это мало. А теперь нужно уже не только по правилам, по заповедям поступать, а теперь нужно научиться подражать Христу. Знаете, Христу приходилось попадать в разные ситуации. И вот привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. Что он говорит? Кто из вас без греха? Первый брось камень. Ну, народ разошелся. Что Иисус сделал? Решил задачу в отношении обвинителей. Если бы он стал с ними говорить, что она не виновата, ну, и его бы могли еще камнями побить. Нет, он им задал такой хороший вопрос. Вы-то какие сами-то? Их совесть стала судить, и они получили свой урок, пошли. Это хороший ответ? Прекрасный пример, да? Как из ситуации выходить? Ну-ка, давай вникнем, как у тебя там? Может быть, не стоит тебе быть таким сильно уж обвинителем-то большим? А потом он ей говорит, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Никто. Ну, иди впредь не греши. Ничего себе. А наказание где? А камни где? Иисус, ты чё? А ведь все это нужно, и камни, и обвинители, для того, чтобы общество предохранять от распущенности. Ну, они же уже предохраненные, пошли каяться, да, все эти, которые ее привели. А теперь нужно о ее сердце побеспокоиться. А она такого ужаса натерпелась, по-моему, она уже точно решила, что грешить больше не будет. Ну, иди, и впредь не греши. Вот видите, мы нередко поступаем уже не только по заповедям Слова Божия, а по Духу Христа. У нас бывают такие ситуации, когда нужно поступить по Духу Христа, правда? Есть такой уровень? Есть. И вот поэтому мы познаем и веру, опыт веры, заповедей, и мы познаем еще, как народ Божий ходил, познавая Бога. Ну, помните, Иосиф был муж Марии. Но он же должен был поступить с Марией, да, по закону. А он что-то, народ, закон Божий, он сказал, хотел ее тайно отпустить. Ты что, Бога, что ли, не боишься? Да нет, он вроде Бога боялся, но только жалко ему было ее. И вот оказывается, Дух Христов – это Дух любви, милосердия, и поэтому прежде чем наказать, отрезать, нужно серьезно подумать. Нам же нужно души-то к вечности, да, спасти. Они же никуда не деваются после смерти. Вот мы ее убили камнями, да? А душа-то живая осталась, попала к Богу. Ну и что, и после этого куда? Ну, в ад, да, если грех сделала. А если мы помогли, и тут после этого осознал, покаяться, куда она попала? А может быть, в рай? Правда? А нам же важно вот это сделать. Поэтому вот это познание Духа Христова, Духа Христа – очень важная вещь. Ну ладно, И вот они пришли в меру полного возраста Христова. Ну, теперь экзамены. Экзамены. И вот экзамены устраивают вот эти люди, которые приносят по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, приносят вот это испытание верующим. Вот вы встречаетесь с кем, он говорит, ты спасен. Да, конечно, ты не спасен. Как не спасен? Я же уверовал в Господа Иисуса Христа. Да ладно, они когда покаялись, помни, все языками заговорили, а ты говоришь? Нет. Ну, это же нет на тебе Духа Святого. Какой же ты спасенный? И поплыл наш баптист уже. Все говорит, ну как же так, я учился, учился, так ничего и не знаю, а теперь, оказывается, я еще и не спасенный. И дьяволу раз в голову, и шлем спасения у него пробит, да? То есть получается, что когда мы сталкиваемся с реальными людьми, которые нас начнут обольщать, обрабатывать, куда-то привлекать, свою веру или куда-то еще, если мы плохо подготовлены, они нас туда и увлекут. Поэтому экзамены-то человеческие хорошо, главное выдержать практические экзамены. Но через сколько лет нужно с мужем разводиться? Ну, а вот если характерами не сошлись? А если у нас разный культурный уровень? А если сколько я его не воспитываю, никак он не воспитывается? А если от него плохое влияние на детей? Через сколько лет надо разводиться? Вот тебе и экзамен. Вот тебе и приехали. Да? Вот тебе и единство веры. Поэтому жизнь, она ставит вот эти экзамены, и очень важно в этот момент остаться на позиции Писания, на позиции Господа. Причем этот экзамен бывает, конечно, когда мы духовно подрастаем, бывает так неожиданно в жизни. Раз – и экзамен. Помните, у апостолов был какой экзамен? Вроде хорошо они у Господа выучились, ходили, бесов изгоняли, лечили людей, а потом Голгофа, кризис, и было очень тяжело. И некоторые вообще потеряли веру в себя, и вообще, казалось бы, все кончено. Ну вот, Господь их ободрил и сказал, как послал меня Отец, так я посылаю вас. И еще тут одна интересная вещь. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Но я смотрел оригинал, там надо чуть-чуть буковку одну исправить. Но истинную любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. Вот некоторые люди духовно растут, когда их слегка подталкивают в церкви. Ну вот услышали проповедь хорошую, подтолкнули, получил импульс, и так на неделю хватило, духовно живет. Но это не зрелый человек, это раб. А вот если на основании любви ты сам возрастаешь в Господа Иисуса Христа, вот это уже больше похоже на зрелость. Понимаете? Симон его, не любишь ли меня? Вот почему мы с вами духовно растем? По какой причине? Но же есть церковь. Ну, не будешь в церковь ходить, братья пришлют кого-нибудь, скажут, где же ты, сестра, там, где ты есть. Ну, пришел. Говорит, а у нас мало душепопечителей, наставников у вас мало. Никто нас не подталкивает. Они не должны подталкивать. Зрелость состоит в том, что ты, уже усвоив учение Христа, из любви возрастаешь в главу Христа. Вот критерий, правда, короткий, понятный, четкий и ясный. И если тебе не хватает любви твоего сердца, чтобы расти духовно, значит, ты еще не зрелый. Хорошо, вот теперь все. С обольщениями мы так расправляемся, истинная любовь у нас есть, растем в главу Христа. Теперь наступает служение вот этого второго поколения. И здесь написано так, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот новоиспеченные, подготовленные христиане, не крещение, нет. Крещение это было давно уже. А вот те, которые в зрелость пришли. Ну, я не знаю, кому сколько. Бывает, на это нужно, требуется время. Но вот они уже владеют. Единство веры, познание Господа, да, ну, все, нормально. Вот теперь нужно прийти в церковь, и вы знаете, в церкви этот человек получает импульс для духовного развития от кого? От пастора, от диакона, от сестры. Вот по этому тексту. Из главы Христа. И христианин теперь ходит и ищет, что бы сделать для Христа. Не его толкают, а он сам ходит и ищет. Ищу работу для Господа. Ищу работу, все время ищу работу. Пришел на служение, ищу работу, подошел, одного поприветствовал, другого, три, с кем-то помолился, кого-то ободрил, кому-то доброе слово сказал. Видишь, он бумажка на полу валяется, взял ее, поднял, бросил. И тут же еще, ищу работу, кто-то сказал, сестра там заболела. Что нужно? Пойду посещу. А может, позвоню просто. Слышите, ищу работу. То есть христианин из главы Христа теперь ходит и ищет себе дело постоянно. И тогда здесь написано, что возникают всякие взаимно скрепляющие связи. Ну вот музыканты нашли себе работу, поют. Это они себе работу нашли такую духовную, да? Он Вера Петровна, там он ходит, диаконией занимается, да? Ищу себе работу. И все время здесь люди ходят, а есть люди, которые работы не ищут. И спрашиваешь, как у тебя дела? Он говорит, нормально. А потому что у него совесть, неисправленная Писанием. Совесть не видит этого. Не видит дела, которое он не сделал. Не видит нужд людей. Христос сказал, помните, спрашивают его, Господи, а когда мы тебя видели? А когда вы не сделали это одного из малых сих, не сделали мне. То есть, и вот тогда возникают всякие взаимно скрепляющие связи. Ну, сегодня пойдем, на кладбище надо проводить сестру, вот мы там споем. Ну, кто-то по-другому скажет, ну, пойдем посидим там в семье, чтобы на собрание молодые сходили. Вот всякие, много-много-много различных связей возникают, и эти связи неформальные. Их не братья-пасторы придумывают. Они свои придумывают. Они, конечно, нас пригласят, что-то надо поделать. Но мы сами должны все время придумывать эти связи, чтобы осуществить волю Господа. И вот поэтому, вот можно сидеть рядом на лавочке и вообще никогда не спросить соседку, как ее зовут. Ну, правда? Можно. Да запросто. Ну, что я ей? Что она мне? Ничего. А можно узнать постепенно всех, кто сюда ходит. А можно приходить и смотреть настроение человека, поддержать его. Правда, да? Вот это взаимно скрепляющие связи. И тут еще написано «в меру действия каждого члена». Вы помните, что самым ленивым по притче Христа оказался человек с одним талантом? Помните, да? Самый ленивый оказался не тот, у кого пять, и не того, у кого десять. А у кого? Один. А почему? А у него была заниженная самооценка. Он говорит, ну что тут с одним-то сделать? Ну что я могу вообще в церкви? Ну ничего же я не могу. И он думает, ну принесу я свою душу Господу и скажу, Господи, вот какую получил при крещении, вот тебе принес, бери меня в Царство Небесное. Господь скажет, что? Лукавый, ленивый раб. И куда его отправит? Не помните? А? Во тьму внешнюю. Ужас какой. Потому что Господу нужны люди, которые хотят исполнять Его волю, которые ревнуют об этом, кто все время ищет дело для Господа, а не оправдание ищет. Вот такая штука. Поэтому в церкви царственное священство, все священники и все, что мы делаем, возвещая совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, все это во славу Господа. И вот теперь все это мы делаем для того, чтобы тело прирастало и созидало себя в любви. Я слышал одного религоведа, он сказал так, в сравнении с другими мировоззрениями и религиями, христианство – это деятельная любовь. Вот если выразить нас, сравнить с евреями, с иудеями, с мусульманами, с буддистами и так далее, вот суть христианства – деятельная любовь. Но эта любовь будет не из-за толчка, не из-за импульса, что братья нас будут каждый раз так шевелить. Это вот надо, чтобы нас Христос шевелил. А чтобы Христос шевелил, нужно быть чутким к Его голосу, да? И вот тогда приходишь, трудишься, и тогда церковь начинает расти, потому что люди видят жизнь нашу, видят дух наших отношений, и тогда наше слово, свидетельство падает на благодатную почву, потому что он видит, вот такая жизнь, она действительно интересная. Сегодня люди очень много знают. Вы же знаете, по образованию сегодня многие Библию читали, сдают в институтах даже. Ну, любой журналист должен знать это. Но дело-то не в знании, а вот в том, чтобы это претворить. И вот тогда церковь растет. Вот у меня сегодня было что? Краткое учение о церкви. Помните? Три поколения. Первое, где устроитель, евангелист, пророк, пастырь и учитель, да? Еще много-много всяких других. Дальше. Они занимаются тем, что готовят второе поколение на дело служения. Не просто на работе деньги зарабатывать, а созидать тело Христово. Вот не путать это надо. Все христиане должны себя готовить к тому, чтобы созидать тело Христово. Вот это важно. Это Слово Божие, это не я придумал. И вот когда они выросли в меру возраста Христова, они начинают трудиться, исходя из главы Христа, каждый в свою меру, в соответствии со своим даром, и тело начинает расти. Ну, я думаю, очень хорошая программа, правда, да? Ее можно запомнить, и о ней можно помолиться. Аминь.